Дорогие братья и сестры, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. В прошлый раз мы разбирали эпизод, когда хоронили Иисуса Христа. К чему мы перейдем сегодня?
Вот сейчас, на мой взгляд, мы должны немножечко подвести некий итог разговору об этом разделе о распятии Иисуса Христа. Вот просто обобщить. Помните, мы сказали, что в этом разделе, это 19 глава, в нем 7 эпизодов, которые сами по себе они просты и очевидны, но очень важно понимать, зачем евангелист отбирает именно эти моменты, именно эти слова Иисуса, и что он хочет этим сказать. И вот когда мы с вами разбирали, видите, там на самом деле смысл очень большой и, ну, как бы серьезный. И вот сейчас мне хотелось бы это немножечко суммировать. Вот, знаете, есть вот эта знаменитая фраза Чехова из какого-то его письма кому-то о том, что если в первом акте на стене висит ружье,
да, то в последнем оно обязательно выстрелит.
И вот это, я вам скажу, эта фраза, она полностью приложима к Евангелию от Иоанна, к этому повествованию о распятии. Потому что вот этот последний акт, это и есть, собственно, распятие Господа Иисуса Христа, и это есть кульминация Евангелия, которая собирает в себе все сюжетные, смысловые линии, которые шли с самого начала. И все эти линии, которые остались незавершенными, они сходятся в этом рассказе о распятии. Давайте просто вот я, ну, как бы соединим вот это все вместе. Значит, помните, мы открыли, когда Евангелие, и там говорится о свидетельстве Иоанна Крестителя. В начале Иоанн Креститель говорит: «Сей есть Агнец Божий», про Иисуса, «взъемлющий грех мира». Это звучит в самом начале служения Христа. И в повествовании о распятии эта тема, она исполняется, потому что Иисус умирает, как пасхальный Агнец, от рук первосвященников. Как раз, помните, мы говорили во время пасхального богослужения, он заколается. Вот этот момент, когда его пронзают копьем, он очень важен. Это символизм заклания Агнца. Его кости остаются нетронуты. И здесь даже присутствует элемент пасхального ритуала. Это стебель иссопа. Это вот все прямые ссылки на то, что он и есть этот Агнец Божий, берущий грех мира. Потом следующий момент. Во время брака в Кане Галилейской, значит, на просьбу матери своей Иисус ответил отказом сначала, да, сказав, что еще не наступил его час. И вот сейчас этот час, он настал, и мать Иисуса, она получает ответ на свой вопрос. Вот. Вначале мать Иисуса еще не понимает до конца, в чем состоит его слово, в чем состоит его воля, и вот сейчас это ее вера, она обретает совершенство. Потому что через крест, через такую скорбь, она принимает волю Господа. И мать Иисуса, она предстает здесь как некая, как ученица, которая не соблазняется об Иисусе, как Петр и иные ученики. Вот. То есть тема часа. И мать как, так сказать, ученица, которая является как бы ученицей Иисуса, да?
На самом деле она через столько прошла, если задуматься.
Да. И вот этот час проходит через ее душу, да, то есть через нее. Да. Дальше. Это тема Иосифа и Никодима. В начале служения Христа Никодим, увидев знамение, которое он творит, он приходит к нему ночью тайно, но он не вмещает его слов и обратно в ночь и уходит. И дальше, ну, как бы нам непонятно, а что дальше происходит с Никодимом? Эпизод как бы не завершен, он открыт. И потом мы видим, что на празднике кущей в 7 главе он вступается за Христа, он говорит, что закон наш, судит ли наш закон человека, прежде чем он выскажется. и увидит ли, что он делает. И вот Иисус, в концу, он сказал все свои слова, совершил все свои дела, и Синедрион осудил его на смерть. И Никодим, увидев это, он приходит к выводу, что суд принял неверное решение, что Иисус никакой не богохульник, не политический лидер, а воистину Сын Божий. И он приходит к кресту уже не ночью, а днем, смотрите, при свете и открыто заявляя свою позицию. И то же самое касается Иосифа, который был тайным учеником Иисуса из страха перед иудеев. Когда они видят, что Синедрион совершает неправду, у них пропадает страх, и они делают выбор в сторону Бога, а не мира. То есть это как бы некий альтернативный приговор суда, то, что вот они делают, который подтверждает невиновность и правоту Иисуса, и они погребают Христа, удостаивая его практически, ну, царских почестей. Это нетронутый гроб с огромным количеством благовоний. Вот. Ну и, наконец, да, то есть это царское погребение. И, наконец, это тема возлюбленного ученика, который тоже присутствует при кресте. Видите, то есть все участники, все те, кто есть в этот момент при кресте, их присутствие, оно как бы оправдано логикой вот самого вот этого драма, логикой вот этого повествования. Там нет ни одной случайной фигуры.
Про тайных учеников еще хотела сказать, что все-таки это, мне кажется, достаточно редкий случай тайных учеников, которые тайные, потому что еще до конца не разобрались. Да. Потому что все-таки как-то, не знаю, может быть, это только у меня, но такая ассоциация, что если тайна, это такая на грани, может быть, с лицемерием или на грани с каким-то желанием усидеть на двух стульях. Вот. А тут вроде уже такая критическая ситуация, уже понятно, что раз его распяли, значит, общество в большинстве против и верхушка против, и вот так вот идти, это нужно большую смелость иметь.
Конечно, конечно, конечно. И здесь эти люди выходят из тени. Именно в этот момент. И, наконец, смотрите, вот они, смысловые линии. Это то, что он есть царь Израилев. Да-да-да. Помните, там Нафанаил в самом начале тоже, ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу, и сразу же Нафанаил говорит: «Ты царь Израилев», да? Так вот, ну, он-то думает про политическую власть, но Иисус являет свое истинное царство, свое истинное царство, истинный царский статус именно через крест, именно на кресте, когда табличка прибивается, что Иисус Назарянин, царь иудейский, да? Вот, смотрите, это линия царства от самого начала до конца, и на кресте это исполняется. Это линия жертвы, это линия часа, да, вот этого Иисуса, ради которого он и пришел, и линия учеников, и, наконец, при кресте есть стоит возлюбленный ученик. Почему он там стоит? Зачем он там стоит? Я вам скажу. А потому что возлюбленный ученик – это свидетель, это ключевой свидетель исполнения всех этих смысловых линий. Потому что все Евангелие написано как его свидетельство. И он присутствует от самого начала. Он есть в самом начале, он слышит свидетельство Иоанна Крестителя, исповедание Нафанаила, присутствует при чуде в Кане Галилейской, незримый он участник посещения Никодима, да? И вот ныне он стоит у креста, и он свидетельствует, что все то, о чем было сказано в начале, исполнилось в конце. И Иисус осуществил ту цель, ради которой был послан.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но, может быть, он еще не только поэтому стоит, а вот этим своим местом нахождения и то, что ему отдают на попечительство мать, Христос отдает, этим и объясняется, что он, почему он возлюбленный ученик. То есть, если вначале немножко непонятно, ну, мне было, о том, что вот Петр, он столько ярких действий готов делать, просто рвать и метать за Христа, и он... Иоанн, он несколько в стороне, и более как-то мягко, и более как-то так
он приглушенно. Себя вообще никак не проявляет.
Да, особо не приглушенно. Мы только знаем, что он возлюбленный ученик. А за что его полюбили?
Да, да.
И даже порой возникает мысль, что как же может быть возлюбленный ученик у Христа? Христос же нас всех одинаково любит. Да. Что это за избранность? А здесь понятно. Вот Петр, например, отказывается, а он там стоит. И он на многое готов, получается.
Это очень хорошо, что вы сказали, да, так и есть. То есть тут действительно мы видим, почему он возлюбленный ученик, потому что действительно у него есть глубокая вера и особенная проницательность. Он доверяет Христу даже в самый кризисный момент, когда все его оставляют. Да, это, безусловно, связано с... Смотрите, Анна Дмитриевна, вот его присутствие у креста, конечно же, это связано с его личным каким-то выбором. Но если мы говорим о литературном повествовании, да, это же евангелист, он мог бы просто про это не сказать, да, он мог бы просто упустить какую-то деталь, ну, мало ли кто там еще стоял. Но он, для него очень важно, чтобы этот возлюбленный ученик стоял, потому что это сам он и есть. И он здесь выполняет с точки зрения литературы, да, конкретную функцию свидетеля исполнения всех этих смысловых линий. Вот. И поэтому его свидетельство, оно настолько сильное, настолько глубокое. И на кресте, да, оно достигает некой вот полноты. Ну вот, это то, что, на мой взгляд, мы как-то подвели итог повествованию о распятии Иисуса Христа, которое соединяет воедино все смысловые линии, пронизывающие Евангелие от Иоанна. И дальше у нас идет глава 20, это где повествуется о воскресении Иисуса. Давайте сначала я скажу, на какие части эта глава делится, из каких эпизодов состоит рассказ о воскресении. Сначала рассказывается о том, как Мария Магдалина приходит к гробу. Тут упоминается она одна, но на самом деле женщин несколько. Это просто, ну, в других-то Евангелиях мы знаем, что женщин несколько, а здесь упоминается, ну, говорится только вроде как про одну Марию Магдалину. Но дальше внутри текста мы увидим, что на самом деле и в Евангелии от Иоанна подразумевается, что женщин несколько. Просто Мария Магдалина...
знаковая фигура.
Это знаковая фигура, она здесь вот выделяется. Итак, рассказывается, что она приходит к гробу, видит, что камень отвален от гроба, и она бежит к ученикам, к Симону Петру и возлюбленной ученику, и она говорит, что Господа унесли, не знаем, где его положили. И дальше идет очень интересный рассказ, потому что возлюбленный ученик и Петр, они срочно срываются с места, и они буквально бегут, чуть ли не на перегонке они бегут до этого гроба. И когда они прибегают к гробу, они видят, что гроб пустой, и там лежат вот эти вот пелены. И тогда, в этот момент, возлюбленный ученик начинает что-то понимать. Вот он про это напишет. А Мария стояла в это время у гроба, она, видимо, может быть, тоже за ними пошла, и плакала, и искала тело Иисуса. И дальше очень интересно, потому что она заглядывает в гроб и видит там ангела.
А она плакала, потому что еще не понимала, что такое, она боялась, что, может быть, это какие-то вандалы?
Да, то есть она думала, что все, ну, разумеется, Иисус погиб, и она хотела его оплакать, и даже оплакать его по-человечески она не может, потому что тело его куда-то дели, и она вот просто стоит, рыдает. И там очень интересное описание, она заглядывает в гроб, и ангела, она видит ангела, и он говорит: «Жена, что ты плачешь?» Она ему говорит: «Унесли Господа моего, и не знаем, где положили его». И отворачивается, идет дальше. Вот, Анна Дмитриевна, вы никогда не видели ангелов?
Нет, я никогда не видела ангелов.
Ну, мне кажется...
Да, здесь я понимаю, к чему вы клоните. Она, наверное, единственное мое предположение, которое... приходит мне на ум, что она настолько была опечалена горем и, может быть, настолько убита, что...
Ангел не ангел.
Да,
вообще.
Что она не отреагировала как-то должным образом.
Это поразительное описание. То есть, она видит перед собой ангела, вот вдумайтесь на секунду.
Отмахивается и
идет. И он говорит ей: жена, что ты плачешь? А она уже знает все ответы на все вопросы. Это какая-то такая интересная описание ситуации. И отворачивается от него, и идет дальше его искать. То есть, ангел не может даже достучаться в ее мир. А потом она видит Иисуса. И она принимает его за садовника.
Наверное, опять же, потому что она не может еще в своей голове осмыслить, что это может быть Иисус. Она не понимает, что это он.
Иисус спрашивает: жена, что ты плачешь? Она думает, что это садовник. Говорит: если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. То есть она тоже не видит, кто вообще перед ней стоит. Вот это вот горе ей полностью застилает глаза. Ангел, не ангел. Она видит Иисуса, она ничего не понимает, да? И тогда Иисус называет ее по имени. И в этот момент она приходит в себя. Она его узнает. Вот это очень важный такой момент. И там такая драматичная сцена встречи, потому что, значит, она говорит: «Равуни, учитель». И он говорит ей, что: «Я еще не вошел к отцу моему, не прикасайся ко мне». Ну, мы обсудим, что это значит, «не прикасайся ко мне». Вот. И он говорит, что она должна пойти и братьям Иисуса, ученикам его, он их называет братьями, об этом сказать. И Мария Магдалина идет и возвещает ему. Потом, в этот же день, в первый день недели, это день воскресенья, да, Иисус появляется в собрании учеников с закрытыми дверями, окнами. Он показывает ему, он говорит: мир вам, показывает ему руки, ноги свои пробитые. И он говорит, он дует на них, говорит: примите Духа Святого. Говорит: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вот такой приход Христа к ученикам. И завершающий эпизод, вот это вот повествование о воскресении, тут говорится, что Фома отсутствовал. Из этой группы учеников Фомы не было. И потом, когда Фома пришел, и ему сказали все ученики, а он воскрес, Фома никому не поверил. И он говорит поразительные слова. Он говорит, что пока, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки моей в ребра его, не поверю. И спустя 8 дней вот это явление повторяется. И он приходит снова ученикам, когда двери были заперты, говорит: мир вам, и говорит Фоме: подай перст твой и вложи в ребра мои, посмотри, руки мои, и не будь неверующим, но верующим. И Фома говорит: Господь и Бог мой.
Удивительно, знаете что, Дмитрий Борисович, в Евангелии, на протяжении всего Евангелия, мы видим разные ситуации, когда, если так можно сказать, Господа бывает провоцируют на какое-то чудо или на какое-то доказательство, угу. И он не ведется на эту провокацию и говорит, да, что я ничего делать не буду. Да. А здесь Фома говорит: я не верю, я не буду верить, да, пока не придешь, не потрогаю тебя, не поверю. И Господь идет на это, приходит и дает себя потрогать.
Вот. Это один из самых существенных вопросов вообще ко всей этой ситуации. Действительно, это так. С чего это вдруг? И вообще, заметьте, вот Иисус после этого говорит Фоме: не будь неверующим, но верующим. Вы знаете что? Вот странно, если Иисус явился, вот Фома говорит: да, вот не поверю, если палец не вложу в его, значит, эти самые ребра, там, не увижу раны на его руках, значит, не поверю. Иисус ему является, показывает, говорит: вложи, открывает ему ребра свои, раны свои, говорит: вложи палец, перст, и говорит: не будь неверующим, но верующим. Это интересный вопрос, а, собственно, это уже называется верой или нет?
Да, и еще, Дмитрий Борисович, прошу прощения, такой весьма глупый вопрос, но тем не менее, вот Фома говорит: пока не увижу раны его.
Да.
Христос воскрес, у него как получается, раны там... шрамы остались, они затянулись, или там вообще ничего нет?
Да, тоже что обсудим. Это мы тоже обсудим, что происходит с ранами и зачем он эти раны им демонстрирует, как первый раз, так и второй раз. Это имеет большое значение.
И еще тоже вопрос вот по этой фразе «не будь неверующим, но верующим». У меня тоже непонимание, с одной стороны. Вот так просто прийти и сказать вот эту фразу, от этой фразы человек вдруг резко верить-то не начнет.
Да, конечно.
Это огромный труд и огромное поле, ну, как осознание, чтобы начать по-другому ощущать что-то, мир ощущать. С другой стороны, если говорить о каком-то, волшебстве, если так можно сказать, после которой Фома вдруг начинает верить, но тоже это не так, потому что Иисус преследует цель, чтобы ученики сами верили и шли до Него, а Он не будет никаким сверхъестественным образом.
А здесь Он так убеждает его. Так извини меня, если ты хочешь, чтобы в тебя вот так поверили, так ты просто явись всем, и все поверят.
Эта фраза просто, на мой взгляд, совершенно не является аргументом.
Вот. Видите, я хочу вам сказать, что с Фомой все очень непросто. И мы все этот эпизод знаем, говорим, Фома неверующий, да? А вот в этом эпизоде есть такие, знаете, подводные какие-то вопросы, которые обойти невозможно. И мы постараемся с Фомой это разобраться, потому что, ну, на мой взгляд, это один из важнейших эпизодов Евангелия, который говорит как раз о природе веры. Веры Фомы. Был он верующим, неверующим. Вот это у нас будет вообще отдельный разговор. И потом, когда, происходит этот диалог с Фомой, следует заключение основной части Евангелия. И евангелист пишет, что много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Вот, это 20 глава. Это не есть полное завершение, потому что потом еще идет эпилог в 21 главе, но это как бы финал уже основного повествования. Вот, вот так устроен вот этот рассказ о воскресении. Ну и, наверное, уже подробнее, мы будем разбирать его логику. Вообще, что там происходит, почему он говорит именно об этих эпизодах, что должен понять читатель. Наверное, в следующий раз мы об этом уже поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
It's all